Добрый вечер, уважаемые зрители. Будем начинать нашу встречу. Я всегда хочу, чтобы какой-то смысл был в такой встрече со зрителями. Мне кажется, моя задача вот рассказывать о том, что я вижу, потому что наши люди многого не замечают и многое приемлют, хотя многое не соответствует друг другу. Я рассказывал, как ко мне во время предвыборной кампании в дверь постучали две старушки и говорят: будьте добры, проголосуйте вот за нашего кандидата, мы хотим, чтобы вы участвовали в нашей агитационной кампании. Я им говорю, что а за кого вы, так сказать, предлагаете мне голосовать? Они мне отвечают: за коммуниста. Я, естественно, отвечаю, что я за коммуниста не буду голосовать, хотя я признаю все, так сказать, взгляды. Покажите, кто что, мне интересно. Они мне показали первый их лист, и я сразу вспомнил, вот это тоже, это мышление. Написано: коммунист-бизнесмен. Более того, я их спрашиваю, этих старушек: а на какие деньги проводится агитационная кампания? Какой роскошный ответ я получил. На деньги православной церкви. Вот в какой стране еще коммунист-бизнесмен может баллотироваться в Думу на деньги православной церкви? Я еще раз подчеркиваю, что, на мой взгляд, роль сатиры и юмора в том, чтобы замечать что-то. Потому что наш человек ко всему привык, он ничего не замечает. Я стою на Арбате перед Новым годом, проскакал Дед Мороз на лошади. Вот. А никто внимания не обращает, проскакал, ты скачи дальше. Я остановился однажды в новостройке московской, выходит женщина с ведром из дома. А мне нужно узнать дом номер 18, где находится. И я ее спрашиваю: этот дом номер 18, она с ведром вышла. Она мне говорит: я не знаю, я здесь всего полтора года живу. Знаете, на мой взгляд, нашему народу совершенно все равно, какое правительство иметь, я вам должен сказать. Пушкин гениально про наш народ сказал. Строчка хрестоматийная, в общем-то, известна всем. Я думаю, он не понял даже, что он написал про наш народ. Он же гений был, он сделал это интуитивно. Окно в Европу прорубил. Вообще все здравые люди ходят через дверь. А наш народ даже в Европу влез через окно. И вот чем я больше езжу по стране, тем больше я и восхищаюсь, и смеюсь увиденному. В какой-то приезжают дворец культуры, выстроен такой тоже, там варьете, там стриптизы, теперь ведь весь везде казино, стриптизы. И компьютер на воротах сличает вашу машину с запрограммированным номером в компьютере. А когда отвечает, мол, да, на дисплее, да, пропустить, старушка опускает веревочку рукой. Конечно, вопрос, который задают все: что делать с Россией, как быть? Вопрос вечный. Еще Ленин задавал этот вопрос, Чернышевский. Солженицын написал, как обустроить Россию. Я написал свой экономический трактат. Как я считаю, прошу отнестись очень серьезно. Тем более, что я считаю, что именно так и произойдет в нашей стране, как я написал. Мои шутки вообще имеют обыкновение сбываться. Лет 10 назад я написал рассказ. Шел 2000 год. В нем я бешено фантазировал, какова будет наша жизнь в 2000 году. Его нельзя читать. Все сбылось. Таможни, войны, парламенты, президенты. Вся чушня абсолютно. Знаете, у меня ощущение, что наше правительство, не имея своей программы, пользуется моей программой. Если мы хотим обустроить Россию, мы прежде всего должны позаботиться о народе и понять, что счастье людей не в политике. Нет, счастье – это очень просто. Когда работа совпадает с твоим любимым делом. Значит, чтобы наш народ был счастлив, надо ему официально разрешить воровать. Никто не сможет победить воровство в России. Власти... они не будут этого делать. Потому что если власти сделают так, что наш народ не будет воровать, то нашим властям нечего будет воровать у народа. В нашей стране должен быть особый строй. Узаконенное воровство. Страна сразу перейдет к самоуправлению. Народ ворует внизу, правительство наверху. Между народом и правительством должна быть стена. Кремлевская. Причем оберегающая народ от правительства. И знаете, пускай они там живут за этой стеной, правда, мы их прокормим, только чтобы они к нам не вылезали из этой стены. Не травмировали нас своей заботой о нас. Пускай там указы друг другу по пьянке разносят. Мы их указы выполнять не будем. Ни распоряжения, ни указы. Мы же не американцы. У нас разные психологии. К примеру, придет наш в бассейн американец. Что сделает наш? Разденется, нырнет. Американец. Американец сначала будет читать правила пользы бассейна. Имеет ли он право раздеться перед тем, как нырнуть? Имеет ли он право нырнуть, если в бассейне нет воды? И где спасательный круг на случай, если бассейн загорится? Мы разные настолько, что русские, порой русские с американцами сделки не могут заключить торговый толком. Русский говорит американцу, сделка должна быть бесприбыльной. Американец долго думает, потом говорит, а зачем ее проводить? Нашему подмигивает, мол, это на бумаге. Американец еще дольше смотрит на нашу. Потом говорит, у тебя глаз дергает. Мы разные. И общество у нас должны быть, и государство разными. У нас законное воровство. Все. Я прекрасно понимаю, чтобы народу было что воровать, в стране должно работать производство. А как его наладить? Никто друг друга ничего не проплачивает, никто никого не боится. Предприятия, заводы, все друг другу должны. Обращаться в суды, прокуратуры бесполезно, потому что суды и прокуратуры у нас в состоянии противозачаточном. Хорошо, один человек засмеялся, что-то свое подумал. Куда обращаются за помощью? К бандитам, к уголовникам, это не секрет, потому что те судят не по нашим законам, а по справедливости. И как коммунисты четко отслеживают выполнение своих решений. Если бы не бандиты, в стране бы давно не было ни бензина, ни сахара, ничего, продуктов бы не было, нефти не было. Значит, надо немедленно судей бандитов поменять местами. Бандитов посадить на места судей, судей на места освободившихся от бандитов. Сразу производство заработает, когда заменим воров законных на воров законных. Преступность пропадет, и милицию можно будет распустить. Пускай учатся воровать, как все, без поддержки государства. И главное, никакой демократии у нас в стране быть не должно. Наш народ в демократии опасен. Он непредсказуем, как женщина непредсказуема за рулем. Вон, мужчины хихикают. Правильно, потому что она может показать поворот направо, поехать налево. Причем с другого ряда начать перестраиваться. Может вообще задом по встречной полосе поехать. Ей захотелось так в данный момент. У нее душа этого требует. Она же в зеркала не смотрит, только в переднее. Если подкрасить, подвести чего. Недаром даже в народе говорят, женщина за рулем это как обезьяна с гранатой. Никогда не предугадаешь, куда она ее сейчас бросит. Вот так и наш народ с демократией. Нам не подходят формулы развития тех стран, кто придумал на западный манер провокационный для России лозунг. Дайте народу землю, он будет на ней работать. Вы у народа спросили, он вообще работать собирается? Кто из чего решил, что наш народ собрался работать? Вы народные русские пословицы о труде знаете? Работа дураков любит. Раз. Работа не волк, в лес не убежит. Два. Такие пословицы есть только в нашем народе. Двое пашут, семеро руками машут. Я всегда говорил, утверждал и буду утверждать, что по фольклору познается психология народа. Если почитать наши сказки народные, вообще будет ясно, что наш народ не будет работать никогда. Потому что в русских народных сказках никто из героев никогда не работал. Это у них в сказках папа Карло с утра до вечера стругает, чего-то пилит, Золушка моет, стирает, гномы тащат, строят, все вкалывают. Наш Иван сидит на печи, 30 лет на печи, в конце и полцарства отхватил, и Василису. Правильная организация труда. Он ведь не просто сидит, он ведь ждет золотую рыбку. Неважно, рыбки не будет, щука приплывет. Щуки не будет, печка отвезет куда-нибудь. Печка не будет, печка не отвезет, лягушка-квакушка прискачет. Неважно, лягушки не будет, сам как скочит с плечи, как зарет зычным голосом, ни с того, ни с сего. Встань передо мной, как лист перед травой. И сразу встает сивка-бурка, вещи-каурка. Вещи-каурка, то есть дважды народный любимец, потому что и вещи, и урка. Дальше замечали, что происходит в сказке? Это очень точно. В одно ухо коню наш Иван влезает бедняком, из другого мгновенно вылезает богачом. Вот она, извечная мечта нашего народа о халяве. Разбогатеть, но сразу, мгновенно, чтобы меньше при этом движений совершить. Угадал загадку, полцарства короля оттяпал. Кольцо повернул, Василиса твоя. Скатерть-самобранка, сапоги-скороходы, ковер-самолет. Такое количество халявы ни в одних сказках больше не встречается. Серый волк по лесам, как бесплатное такси, носится. Меньше, чем русские, судя по сказкам, хотят работать только украинцы. У них вообще галушки сами в рот запрыгивают. Недаром на все славянские сказки один работник. Один. И тот балда. Вот тебе и папа Карло. У нас папа и Карло ругаются, между прочим. Но ты и папа Карло. Знаете, есть две сказки про молодильные яблоки. Одна наша, другая не наша. Я только первые строчки каждой сказки прочитаю, сразу будет понятно, чем мы отличаемся от других народов мира. Вот сначала первая строчка не нашей сказки. Решил царь посадить у себя в саду молодильные яблоки. А вот как наша сказка начинается. Узнал царь, что где-то есть молодильные яблоки. И послал сыновей их раздобыть. А по-нашенски стыбзить. Поэтому у нас и должен быть свой путь развития не банальный. Мы народ не банальный. В нас знаете, сколько кровей намешано? Скифы, татары, хазары, печенеги, мордва, монголы, славяне. Сверху это все евреи лакировали. Это не кровь, это ерш. От ерша у любого человека голова дуреет. Но я верю, пройдет время, успокоится, ерш перебродит, пена уйдет. Заживем, как все, спокойно и счастливо. Вот только жаль, как правильно сказал поэт, жить в эту пору прекрасно. Уж не придется ни мне, ни тебе. Кстати, по сказкам можно разгадывать и психологии других народов. Вот американцы, они ведь очень агрессивные. Посмотрите, какие у них агрессивные фильмы, а мультфильмы. «Белоснежка и семь гномов». Это же боевик. Что не гном, то сквернослов. У нас все-таки сказки хоть олени, но они добрые. Дед Мозай собрал зайцев, отвез в дом престарелых там куда-то, да? Какая-то доброта есть. Американцы никогда не будут экранизировать Деда Мозая. А если будут, то Дед Мозай сначала пятерым зайцам веслом голову размажет обязательно. Мозги потекут, лягушки слизывать будут, танцевать, раздеваясь вокруг. Знаете, они шоу из этого устроят. У нас все-таки нет этого. У нас тот же Иван поехал папе достать молодильных яблок. Приехал к Кощею, говорит, дай яблок, слышь. Он попросил, он не матюгался. Он попросил, Кощей ему говорит, поработай, тогда дам. Злодей для русского человека. Конечно. Это вообще не злодей, это Карл Маркс по мировоззрению, между прочим. У них садистские сказки по сравнению с нашими. Мне с детства не давало покоя. Знаете, какая сказка? «Красная шапочка». Я очень негодовал. Мне мама не нравилась очень, потому что она садистка. Послать дочку через лес ночью с пирожками к бабушке, а то бабушка загнется без пирожков, вот обязательно. Это может только садистка. Причем еще заботу проявила. «Осторожно, доченька, там могут быть волки». Журналисты говорят, что нету новых тем для писателей, сатириков, юмористов. Я думаю, что это не так. Темы есть всегда. Вот мне кажется, следующий рассказ написан на тему новую. Эмигранты стали возвращаться в Россию. Довольно интересное явление. Они уезжали, потом долго говорили, что весь цвет России уехал за границу. Я категорически не согласен, мы же с вами здесь остались. И сейчас многие возвращаются. Я как-то читал письмо в Израиле, которое прислал человек, он долго жил в Израиле, потом приехал в Россию, увидел, что тут творится, и написал своей жене из России. Циля, пишу тебе письмо, потому что по телефону из России будет дорого. Циля, я потрясен. 20 лет назад мы уезжали с тобой из другой страны. Нам обещали, что здесь будет антисемитизм, а вместо этого здесь все старые евреи стали новыми русскими. Циля, ты помнишь портного Мойшу, который плохо перелицовывал брюки? Он теперь главный астролог Кремля. Йосик Симхович, донской казак. Аиза Гроссман, десантник. Хотя у него левый глаз плюс 4, правый минус 6. Но главное, Циля, здесь все занимаются теперь бизнесом. Гриша Конторович продал в Ватикан 2 вагона российских свечек без фитиля. Сын Милы поставляет в Китай дезодоранты. Говорит, этот бизнес у него долго не кончится, потому что там 4 миллиарда подвышек. А Жорж придумал продавать приезжим с севера новые 100-тысячные рублевые купюры. На них нарисован большой театр, так он их продает как билеты в большое по $50. Вы так реагируете, как будто заниматься этим будете. Циля, пора возвращаться в Россию. В Израиле так делать бизнес нельзя, в Израиле все евреи, некого обманывать. Мы с тобой здесь, в Израиле, порой ходим за автобусом, чтобы сэкономить пару шекелей нам на еду, а у Гриши Конторовича в квартире Айвазовский, джакузи и унитазы с дистанционным управлением, они сами подъезжают в любую точку квартиры. Циля, родина зовет. Я тебе больше скажу, в России сейчас можно за сравнительно небольшие деньги получить хорошую родословную и титул русского дворянина. Помнишь Цехельсона? Он теперь Трубецкой. Циля, я видел его верительную грамоту. За большие заслуги перед Отечеством именовать Цехельсона впредь его сиятельство граф Абрам Наумович Трубецкой. Грамота скреплена 7 печатями великих князей. Среди них тоже немало наших. Я понимаю, Циля, мы уже не молодые, но старики тоже в России делают сейчас неплохой бизнес. Наши бывшие соседи по коммуналке, Захар Семенович и его жена Фрида, помнишь, у них были плохие почки, так они придумали продавать призывникам свои анализы. С такими анализами призывников не берут в армию. За это старикам так платят, что они не хотят лечиться. Говорят, кончится бизнес. Циля, продолжая тему анализов, Дора, которая ничего не умела, стала врачом. Она лечит всех, знаешь от чего? От всего. Она это делает мочой. Это ее лекарство. Правда, Циля? У нее этот дар открылся недавно, после того, как ее лекарство ударило ей же в голову. Я видел, как она работает. К ней заходит пациент, она говорит, раздевайтесь, я должна посмотреть вашу карму. Ай-яй-яй, какая у вас большая карма. Но я вас научу, чтобы укоротить карму, восстановить ауру и открыть чакры. Вам надо в течение 40 дней, стоя на рассвете босиком на балконе лицом к солнцу на лыжах, выливать себе на голову 3 литра свежей выпаренной мочи, напевая про себя сандири буридинги, бываяси не буяси. Если сами вдвоем с утра 3 литров не наберете, мы вам дадим донора. Циля, ты бы тоже могла так работать, а я бы мог быть донором. Циля, надо возвращаться. Здесь, в России, даже нищие одеты лучше, чем в Израиле. Я шел из магазина, нес хлеб, ко мне подбежал ребенок, дяденька, дай на хлебушек. Нищий, я ему из лучших чувств дал весь хлеб. Он его выбросил, начал кричать, я не хлебушка просил, а на хлебушек. А на хлебушек, дяденька, я люблю мазать икорочку. Циля, я летал в Тюмень. Я жил в городе Нижневартовске в 6-звездочном отеле. 6, Циля. Во всем мире 5, а в Нижневартовске 6. И это у них еще нет горячей воды. А если была горячая вода, было бы звезд 80. Циля, там в Тюмени, когда я посмотрел, как живут нефтяники, я подумал первое. Почему Моисей 40 лет водил наших предков по пустыне и нашел единственное место в мире для Израиля, где нет нефти? Неужели он не мог довести их до Тюмени? Циля, нашей родины снова ненадолго должна побыть Россия. И не волнуйся, даже если тут начнется какая-то заваруха, ты же понимаешь, многие страны с удовольствием примут к себе русских князей из хорошего дворянского рода. Я вообще за нищими люблю наблюдать. А мне недавно понравилась очень одна нищая в подземном переходе, я не могу о ней не рассказать о ней, потому что она символизирует Россию, на мой взгляд. Среди банальных, вонючих, обыкновенных нищих стояла женщина, центнер с гаком. Вот такая довольная-довольная, румяная-румяная. И на груди у нее, знаете, что написано? «Хочу есть». Она больше всех имела денег. Ну, правильно, потому что людям это жалко было. Это же прокормить надо все как-то, каким-то образом. Я бы, знаете, я бы такую статую на кургане сделал. Стоит такая женщина, огромная, высокая, довольная. «Хочу есть», а внизу «Родина». Мой любимый нищий вообще на Невском проспекте сидел всегда. Слепой. Я ему как-то бросил купюру бумажную, ветер понес, он ее на лету, хоп, и подхватил. Я ему говорю: «Бать, ты слепой». Он говорит: «Давай, давай, вали отсюда, быстро. А то мы тебя сейчас уделаем, вон там без ноги сидят, догонят». И... За что я люблю Россию? За то, что ни в одной стране мира нет такого количества праздников. Правда, вы замечали, каждый день практически любому можно говорить: «С праздником вас». И никто не спрашивает, с каким. Просто сразу в ответ: «И вас также». С наступающим. Потому что у нас все время что-то наступает. Более того, каждое утро любого можно спрашивать: «Ну как ты после вчерашнего?» Потому что мы с вами празднуем все праздники. Демократические обязательно. А как новые праздники добавились? Вы что, православные? Святое дело. Коммунистические? Непременно. У нас в эти дни слюна выделяется. Рефлекс уже, как у собачек Павлова. Причем все это по старому стилю, по новому стилю некоторые празднуют. Знаете, видимо, мы такой народ радостный. У нас душа постоянно требует праздника. Вы замечали, что делает наш человек в первую очередь, когда покупает календарь на Новый год? Замечали, я вижу, да. Смотрит, не выпадают ли праздники на воскресенье. Выпадают или нет, только от этого зависит, хороший будет год или плохой. А попробуйте прийти в учреждение в середине декабря в Москве, в учреждение, даже не в середине, в начале декабря придите, вам сразу скажут: «Да вы что, какое дело, никого нет, все по домам, через 3 недели Рождество, вы что, потом Новый год, потом старый Новый год». Знаете, вы приходите после праздников, где-то в марте, феврале, вот это. Вот это верно, Рождество католическое — святое дело для нас православных. Тем более, что половина из нас не крещенных, половина свежеверующих. Но поздравляют друг друга все. Причем кто как умеет. Алло, Вера Осиповна, ой, с Рождеством вас, как говорится, Иисус воскресе. Да бог с вами, Аллочка, какое воскресе? Это же Рождество. Он что, у вас мертвым родился? Не успели опомниться от дни нашего Рождества, уже Новый год, наш родной. Самый желанный для народа праздник, потому что сулит исполнение всех желаний. Шампанское, гороскопы, елка, стол ломится от блюд, душа ломится от надежд. Есть примета наша, старинная, народная, русская. Как проведешь первый день Нового года? Знатоки сидят, я понимаю. Так пройдет весь Новый год. Первый день Нового года у всех похмелье. Похмелье — это наш старинный народный русский праздник. Отмечается с утра. Празднуется 2 недели. С остатками еды и с остатками надежд. За похмельем сразу наше Рождество. Родное, православное. Оно плавно через пару похмелий переходит в старый Новый год. Наш родной старый Новый год. Еще один святой для всех праздник, поскольку... Ну, не все в суматохе первого Нового года успели загадать все нужное. Снова шампанское, только прокисшее, гороскопы потрепанные, елка уставшая, астрологи с синяками под глазами. Словосочетание, кстати, весьма странное. Старый Новый год. Никто в мире его не понимает. Потому что год новый, но он старый. Однако в России подобные словосочетания встречаются часто. Живой труп. Вялый живчик. Женщина одна захохотала, только больше всех. Маленький супермаркет. Порядочный депутат. Все страны завидуют российским праздникам, которые сыплются из календаря, как горох. День милиции, день защитников Отечества, международный женский день. Международный, хотя только наш народ о нем знает. И не важно, что женский, опять все друг друга поздравляют. Степан Федорович, алло, поздравляю тебя и твою жену с праздником 8. У меня что, я ж не баба. Ну, баба не баба, деньги берешь как порядочный, сам знаешь кто. И опять горохом посыпались праздники. 1 апреля, день нашей экономики. День космонавтики, день рождения вождя пролетариата и сразу Пасха. Они вместе обычно, эти праздники. На Пасху, Пасха святейший праздник всея Руси, на крестный ход собирается вся тусовка. В этот день даже руководители бывшей партии, они же нынешнего правительства, по церквям подсвечниками работают. Причем так усердно крестятся на глазах всего народа, что порой меняют руку через полчаса. После чего жмут руку митрополиту и целуются с ним привычно затяжным православно-трехкратным коммунистическим поцелуем. Крестный ход, незаметный для всех, переходит в первомайскую демонстрацию. Вы опять к нам со своим делом. Вы подумайте, кто же сегодня будет работать, если сегодня день трудящихся? Подождите, вы сказали прийти после праздника. Вы не могли бы сразу уточнить, после каких? Ну, судите сами, 1 мая, значит, день трудящихся, потом день радио, день победы, Троица, а потом лето. Вот это верно, лето у нашего человека один непрерывный святой праздник. День рыбака, день медика, день речного флота, день морского флота. Это разные дни, все. День воздушного флота, день взятия Бастилии, святой для нас день совершенно. Наконец, главный праздник сегодняшней демократии, день независимости. Гуляют все. Хотя никто не понимает, что за праздник, почему так называется, кто не зависит, от кого не зависит. Объясняю. День независимости — это день, когда мы выбрали нашего президента. А называется так, потому что с тех пор, как мы его выбрали, от нас с вами вот что, хорошо договаривать не надо. Осень во всех странах пора грустная. Но только не у нас. День учителя, день автомобилиста, новый праздник, день пожилого человека. Кому из руководителей пришла мысль, в какое место? Не пенсии старикам поднять, а день им определить. Много новых праздников добавились. Разрешили официально праздновать еврейский Новый год. Да, в этот обычно моросящий день, такой сентябрьский, все русские, желающие выпить, искренне чувствуют себя евреями. Еще один новый праздник, день породненных городов. Это когда братаются похожие друг на друга города из разных стран. Воронеж, Брюссель. Похожие. Или Венеция, Малоярославец. Тоже похоже. Венеция на воде. И Малоярославец тоже не заасфальтирован. Наконец, главный праздник всея СНГ, 7 ноября. День памяти празднования годовщины Октябрьской революции. Снова водочка, селедочка, огурчики, селедочка под шубой, поросеночек под шубой, коньячок с пивом, дольше в организме держится. Женщины с утра стругают салаты в тазики. Потому что если нет на столе тазика с салатом, это не 7 ноября для нашего человека. Для нашего человека 7 ноября – это днем салат, вечером салют. Причем из того же салата. Нет, вы опять не то подумали, что это. Я не это имел в виду. Это только календарные праздники, и то не все. А еще дни городов, презентации. Презентация – это любимый праздник законченных новых русских. На презентации, как на Пасху, вся тусовка. Кто не знает, что такое тусовка, объясняю. Это член правительства, главные тусующиеся сейчас. При них артисты мелко подтусовываются. Картинку, да, представили? Очень точную такую. Тут же бандиты с пуленепробиваемыми крестами. Да, и бизнесмены с телефонами и барышнями, которые выше своих кавалеров, даже если те стоят на своих кошельках с вытянутыми телефонными антеннами. Еще в каждой тусовке теперь непременно должны участвовать священники. Да, без них теперь ни одна тусовка не обходится. Они же каждую тусовку осветить должны сначала. На одной презентации подхожу к очень крутому епископу. Очень. Он в предыдущем конкурсе «Красавец» был председателем жюри. За неделю до конкурса почти всех красавиц осветил. Я к нему подхожу, а он на а-ля фуршете поросенка ест. Хотя пост на дворе. Я ему говорю: «Владыка, владыка, Россия-то на посту». А он на меня посмотрел и отвечает: «Да храни ее Господь». И куском поросенка на вилке меня перекрестил. И он прав, поэтому: «Давайте выпьем, господа, за нашу матушку Россию. Сегодня такой день, день рождения Клары Цеткин по туркменскому календарю». Это я еще не рассказываю про какие-то другие праздники. Сюда, правда, не все вошли в это обозрение. Невозможно обо всех рассказывать. Мне еще нравятся, знаете, какие праздники? Дни городов. По всей России теперь стали праздновать Дни городов. Вы знаете, что это за праздник, День города вообще? Это когда городское начальство отмывает городские деньги. А чтобы больше отмыть денег, приглашается как можно больше людей. Ряженые, артисты. Я вам скажу, ну такая веселуха. Вот меня часто приглашают на эти праздники. Я был на самом веселом празднике, ну как считается, в мире, на бразильском карнавале. Ну что вам сказать, ну карнавал и карнавал. Ну весело, да. По одной и той же улице из года в год, одни и те же люди в одних и тех же костюмах, одна и та же музыка. Весело, но второй раз уже было бы не весело. А вот я был в городе Щелково. Вот бразильский карнавал — это пфу по сравнению с этим. Когда сарай с фейерверком взметнулся в ночь, и все «ура» закричали в этот момент, я понял, что в мире такой веселухи не бывает. Причем придумывают, ведь наши умудряются придумывать даты все время какие-то. Я лет 15 назад работал журналистом в журнале «Юность». И я тогда ездил по стране и был в деревне Сургут. Недавно прилетаю, 400 лет городу. Вот это по-нашенски. Ребята собрались: «Давай отпразднуем, давай, чего будем праздновать? Давай 400 лет городу». «Давай», говорит. «А на будущее что отпразднуем? 500 лет нашему городу. Давай на будущее, давай». Но опять, вот какое же умение веселиться, невычисляемые слагаемые этого веселья. С утра уже пьяные лилипуты на ходуле ходят, тяжелый рот на баянах за колется играют, парашютисты без парашютов с неба сыпятся, головой об асфальт и сразу выпить, ну, потому что больно, даже для русского человека больно головой об асфальт брякнуться с такой высоты. А с презентациями действительно у новых русских не то, что крыша поехала, у них чердак в подвал переехал уже давно. Они же презентации всего проводят. Теперь собачьи конуры новые, жены новые. Лишь бы презентация было слово. Мне года два назад, клянусь, не вру, позвонили новые русские, говорят: «Приезжайте к нам на презентацию нового морга». Я им говорю: «Вы сами поняли, что вы сказали?» Они мне отвечают: «А что тут такого?» И гордо добавляют: «Мы открываем новый эксклюзивный морг». Я говорю: «Эксклюзивный морг — это как, интересно? С джакузи для каждого, кто туда попадает?» У наших новых русских есть набор крутых слов. Вот он крутой, если он знает: «Окей, джакузи, эксклюзивный и секьюрити». Вот особенно мне секьюрити. Скажи по-русски: «Охрана». Нет, ему секьюрити, потому что там посмотришь на рожи: «Ну такое секьюрити». Я, кстати, недавно был в тундре. И там казино. Знаете, была столовая, а букву оторвали, написали казино. Вот. А следы от букв остались, и поэтому казино оловое. Читается. Сидят наши в ватниках, там в дурака на валюту играют, неважно. Но у входа бабка Дарья. Я спрашиваю, бабусь, ты кто? Она говорит, секьюрити. Я обожаю за этим наблюдать, но опять никто этого не замечает. Меня позвали в Анапу в ресторан. Я пришел в ресторан, такие новые русские сидят, знаете, их женщины. А новые русские узнали, что теперь модно не бриться. То есть 3 дня небритости, чтобы видно было на лице. Но это действительно есть такая мода, только она к определенному костюму, очень дорогому. А наши ведь не знают этого. Они спортивный костюм надевают в ресторан. 3 дня небритости на лице. И выходные туфли на босу ногу под это дело. Знаете, шариков первые дни после операции. Но ощущение такое якобы цивилизации в стране. Креветки подали нам с воткнутыми зубочистками. Знаете, надо вилочки втыкать, а они не знают, что вилочки, они зубочистки втыкают. Слава богу, если не использованные. Ну, я есть не могу, потому что наши всегда будут подавать использованные. А рядом дамы сидят, этих новых русских, в парче. Сейчас же американцы обожают носить парчу. И они в парче, но пятки в пластыре. Ты или парчу сними, или пластырь убери, или пятки убери куда-нибудь. Порой невозможно выступать. Приходят новые русские с телефонами. Это признак крутизны. И поэтому я слежу, чтобы не были очень высокими цены на билеты. В Одессе билеты были по $50. Вы знаете, я читаю, а они сидят тут. Они хотят понять, что я говорю. А мне их жалко. У них уши накачаны. У них мозг накачан. И они сморщились, скулы туда уехали. Это не люди, это портреты Пикассо сидят передо мной. Разговаривает кто-то, надоело меня слушать, начали разговаривать там. А знаете, они когда говорят, они наклоняются, и чтобы их якобы не слышали, в штаны говорят туда. Говорят, и на весь зал, мазут везите, да, там. Кто-то оттуда туда позвонил, знаете, переговариваются. Я читаю, у меня холодный пост выступил, потому что я с тем же успехом мог выступать в «Безлунную ночь на кладбище». Это все. Слава богу, смех вспыхнул где-то на 30-й минуте, потому что зазвонил телефон у какого-то, видимо, очень авторитетного такого человека с тупо подстриженным затылком. И он открыл трубку, и на весь зал, даже я засмеялся, когда он в тишине сказал: «Алло, бабушка, не волнуйся, я еще жив». Вся эта мешанина чудная существует только у нас. Вы не думаете, что я только критикую наших людей. Я в какой-то степени восхищаюсь нашими. Потому что это сохранилось все только в России. Я вообще считаю, что русский человек, он думает с трудом, а соображает быстро. И живет как бы душою больше. Поэтому его зачастую Запад или другие страны, они понять не могут нашего человека. Американцы как бы наша полная противоположность. Я уже как-то говорил тоже по телевидению, что вот карта Америки — это мозг американца. Видели, как разделены на штаты, разделена на штаты страна? Ровненькие линии, границы, ровненькие. Вот это извилины американца у него в голове. А вы карту России видели когда-нибудь? Видели границы губерний в форме больных печени, желудков? Вот у нас и мышление такое. Оно, так сказать, витиеватое. Мы думаем одно, говорим другое, чувствуем третье. Что мы хотим сделать, вообще никто не знает. Есть 2 типа мышления. Есть в мире европейское, есть азиатское. Европа не понимает Азию, Азия не понимает Европу. А нас никто не понимает, потому что у нас евроазиатское мышление. У нас как бы европейское образование с азиатскими хитростями вперемешку. Я с ужасом думаю, что мы можем стать такими, как американцы в результате. Я в Америке не мог соленый огурец однажды купить. Пришел продавщица, а нашу женщину стала укачивать в лимузине. качать. Ну, потому что она привыкла скакать по колдобинам. И тут морская болезнь началась сразу. Она говорит, купите солененького. Я пошел в Макдональдс. Макдональдс вообще, в принципе, самая тупая в мире еда, между прочим. В Макдональдсе даже продавцы полные. Они полнеют даже на объедках. И, кстати, в Америке, чтобы вы знали, гораздо больше полных, чем в России. Вы думаете, что они худенькие по фильмам? Они худеньких в всех фильмах сняли давно. А если проедете по Средней Америке, такие люди гамбургеры ходят, по сравнению с которыми наши школоукладчицы в Сибири модели вообще. Ну, а Макдональдс это особ, кстати, а Майкл Джексон и Макдональдс, это в гармонии, так сказать, должно находиться. Но я вынужден был войти в Макдональдс, и я говорю, дайте, пожалуйста, соленый огурец. Правда, там все с улыбками, обязательно. Знаете, у американцев главное, чтобы было все с улыбками. Их Карнеги научил лицемерить, и они все говорят с улыбками. Не потому, что они вас любят, они вас терпеть не могут, но они с улыбкой. Все, выезжаешь из гостиницы, они тебя спрашивают, как вам понравилось пребывание в нашей гостинице? Ты говоришь, замечательно. Вот и разговор такой. Он говорит, приезжайте к нам еще. И я ему говорю, чудовищно. Он смотрит на меня, у него улыбка остается, а что сказать не знает. У него глаза как дисплей. Чук-чук-чук-чук-чук-чук. Ответ ищут там в программе. Он ничего не нашел, говорит, приезжайте к нам еще. Такие ощущения, разговариваешь с роботом. Я ей говорю продавщице, соленый огурец, дайте, пожалуйста. Она мне отвечает, подумала... И у нее не связуха. Вот. Вроде человек одетый. Че, огурец просит? Она говорит, как огурец? Я говорю, огурец соленый. Огурец соленый. Соленый огурец. Она говорит, у нас нет огурца. Дальше разговор двух идиотов. Я говорю, ну вот же у вас на сэндвиче соленый огурец. Она мне говорит, но он же порезанный. И даже я понимаю, чтобы получить огурец, я должен принять градус тупости американца. Я горжусь, я нашел этот градус. Я ей говорю, но он же порезан из огурца. Она говорит, да. Я ей говорю, ну дайте хотя бы порезанный. Она говорит, я должна спросить у менеджера. У менеджера, у нас же проблем нет. Слезала и отдала, и все. Ушла, ее минут 15 не было. Видимо, менеджер такой же тупой, так сказать. Минут 15 она ему объясняла, вернулась, а я же ей говорю, дайте хотя бы порезанный. Она мне говорит, сейчас вам порежут огурец. Они, дай бог, они, между прочим, 100 долларов купюр не видели новых. Вы знаете это? Я им даю, он говорит, что это такое? Я говорю, это деньги ваши новые. Он говорит, откуда? Я говорю, во Львове печатают. Но они этих шуток не признают. С ними вообще опасно о чем бы шутить о чем-нибудь. Я однажды попал в неудобную ситуацию, потому что американцы считают себя пупом земли, все, что они делают правильно, остальные их они не признают. Объяснить им ничего нельзя, что существуют другие обычаи, другие традиции, культура. Однажды мне позвонил друг из Нью-Йорка, говорит, пожалуйста, привези мне пару веничков для бани. Тут здесь сауны, и я не могу, мне надоели сауны, я выстроил у себя рядом с загородным домом русскую баню. Привези пару веничков, попаримся. Я летел на 2 дня, думаю, ну что, у меня одни документы в дипломате. Положу-ка я еще 2 веничка, положил и полетел, значит, не понимая, что ждет меня впереди. Первый казус на нашей границе произошел. Наш пограничник, наш таможник оказался таким неинтеллигентным, меня не знает. Я ему и так показываю лицо. Нет, ни в какую. Он говорит, у вас еще вещи есть? Спрашивает меня. Нет. Человек, вылетающий с одним дипломатом из России, вызывает подозрения. Он говорит, а наркотики есть? Я говорю, сейчас я вам скажу, что у меня есть наркотики. Почему вы со мной так разговариваете? Я говорю, вам когда-нибудь кто-нибудь говорил, что у него есть наркотики? Нет. Я говорю, что спрашивать тогда? Ох, он разозлился, говорит, откройте дипломат. Я открыл. Там 2 веника. Он задал самый глупый вопрос, который я в жизни слышал. Он меня спросил, что это такое? На что получил не менее умный ответ. Я ему ответил, это 2 веника. Он не поверил, позвал таможенного офицера, они вдвоем при мне обсуждали, отрывать им листочки или не отрывать листочки. офицер оказался человеком интеллигентным, меня признал, говорит: о, я вас узнал, это вы для юмора, пролетайте. А потом догнал меня и сказал фразу, смысл глубинный, который я понял только, когда прилетел в Америку. Он так подозвал меня и говорит: желаю счастья на американской границе. Такой, знаете, с улыбочкой крысы Шушера такой. Да, я этот смысл понял только, когда прилетел в Америку, и когда увидел, как американцы наших трясут. Американцы стали досматривать наших очень тщательно. Они наших ненавидят. Ну, во-первых, наши летят 8 часов. Вы представляете, какими пьяными они прилетают вообще? Они вообще не понимают, куда они прилетели. У них только у наших вот галстук, он собачьим ухом вот здесь вот. И вот эта половинка узенькая, она вот тут вот без... И пупок между двумя пуговицами. И живот за 8 часов, как рюкзак альпиниста, надулся, сиденье в одном месте, и галстук параллельно земле на животе. Я говорил, нельзя скрывать железный занавес. У нас за железным занавесом в стране копилась отрицательная энергия всего человечества. Нам это дело надоело, мы его подняли, мол, ребят, хлебните-ка вы нашего этого всего. И весь мир захлебывается теперь. Какой-то новый русский заснул, сгорел отель на Канарских островах. Он потушил окурки в постели и в подушку решил. Хорошо очень тушить там. И заснул. Сгорел отель. Нашего в 7 утра разбудили наконец. Уже отеля не было, уже догорало все. Нашему говорят: по вашей милости, отель сгорел. Наш говорит: сколько я вам должен? Я говорю, весь мир вздрогнул от новых русских. И, конечно, американцы особенно терпеть наших не могут. Финнэйр сделал специальный рейс для новых русских из Москвы через Хельсинки в Нью-Йорк. Но, дабы очнуть наших перед посадкой, в Америке стюардесса зарядку проводит специально. То есть будет, трясет всех, а потом зарядка начинается. Выходит такая финка с лицом сборной финской по лыжам. И... ужас. Страшнее только Чехословакии по баскетболу. И она говорит: руки сюда, сюда, и наши. Вот это вот. Зарядка для новых русских, знаете? Один наш с нашим темпераментом зашел в туалет по пьяни, выходит, все руки вверх подняли, он с лобыси на пол с испугу. Думал, самолет угоняют. И еще финку накрыл. Та довольна, ее давно никто не накрывал вообще. А наши ведь живут чувствами. Я несколько раз это уже подчеркивал. У меня две... А сейчас ведь действительно все напуганы разными ситуациями. Старушки зашли в соседнем доме в лифт, заходит бандюга. Крестят этой рак. Они так испугались. А он с собакой. Они так испугались его вида, старушки, что вжались в лифт. А он думал, что они собаки испугались. Говорит: сесть! Они и сели сразу, послушались его. Вообще, от новых русских, конечно, мир вздрогнул. Я уже много рассказывал о том, как новые русские покупают, но последний меня порадовал. Я испытал опять гордость за нашу родину. Я думаю, и вы сейчас испытаете. Наш новый русский зашел в супермаркет в Англии и увидел, что за полчаса до отлета все, на все семьи он просто не выберет здесь. И он так стоит, обомлел, и вдруг продавщица катит тележку. На ней висят мужские и женские костюмы, белье там, посуда, туфли. Она должна развести по отделам. Вот. Сейчас. Фразу прочувствуйте, и вас тоже охватит чувство гордости за наших. Готовы? Он ей говорит: кати к кассе. Я ей перевел, мол, пройдите к кассе. Она и пошла без тележки. Ей же на ум не может прийти, что он попросит это все завернуть сейчас вместе с тележкой. Конечно, американцы наших трясут. И тут я со своими вениками. Я уже пунцовый подошел к таможнику. Тот на меня смотрит внимательно, говорит: еще вещи есть? Я говорю: нет. Человек, прилетающий с одним дипломатом, вызывает двойное подозрение в Америке. Из России. А мне говорит: наркотики есть? Ну, опять все. Я говорю: нет, я не шучу. Здесь с ними шутить опасно. Он говорит: откройте. Он смотрел дольше нашего. Знаете почему? Потому что наш это хотя бы видел когда-нибудь. Он задал тот же вопрос. Что это такое? Ну так искренне, по-детски, мол, что это такое? Он никогда такого не видел. И золото, и наркотики, все видел. Но этого никогда не видел.
И я понял, что я не знаю, как ему ответить. Я не настолько хорошо знаю английский. Это раз. А во-вторых, наш язык образный. Ответить ему это два веника, перевести дословно. А веники это то, чем подметают. Я что, такой чистюлю со своим веником? У американцев ведь называется все очень точно. По функциям. Веник значит подметать. У него не сойдется здесь. Он меня не пропустит. Он в шизилуку меня отведет, если я со своими вениками прилетел. Я одно знаю. Американцу надо отвечать так, чтобы у него сошлось то, что он слышит, с тем, что он видит. Я ему говорю, это два куста. У него не то, что не сошлось. У него вообще файлы разъехали. Он говорит, два куста для чего? А я ж честный. Я говорю, для бани. У него директории смешались. Он говорит, два куста для бани? И начинает искать ответ в компьютере. Ничего не нашел там. Один ответ выудил. Гениальный. Он говорит, очередь ко мне больше не занимайте. Я понял, что я попал надолго. И он меня пытает. Значит, два куста для бани. Юный Мичуринец прилетел с кустами в бане высаживает. Я говорю, угу. Он говорит, зачем? Я говорю, бить себя, раздеваться и пить. У него вообще компьютер опух. Вирус попал туда. Он говорит, бить себя в бане? Вы мазохист? Я говорю, нет, у нас вся страна так делает. Он говорит, у вас вся страна мазохисты? Я говорю, нет, я привез другу, понимаете? Он разденется, и я его в баню. Он говорит, понятно, он мазохист, вы садист, значит, в этой ситуации. Позвонили моему приятелю, спрашивают, что привез ваш друг. Тот говорит, два куста для бани. Все, у них сошлось. Они меня пропустили. Мне главное, чтобы сошлось обязательно. Я, знаете, в ресторане то же самое. Невозможно заказать ничего. У них заказывают, например, или салат, или суп. Вверх они скупердяи. То и другое они не берут никогда. Во-вторых, это как бы из одного файла меню. И, а наши не могут. Наши первый, второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой и компот, пожалуйста. А у них действительно компьютер опухает в этой ситуации. Они не понимают, что происходит. Мы приходим втроем, а я повторяю, суп или салат. У них обычно это то, с чего они начинают есть. То и другое, они не делают этого. Мы приходим втроем, мы русские люди. Я им говорю, два салата, три супа. Он говорит, ну ваши трое. Во-первых, какое твое собачье дело? Начнем с этого. Я ему это не говорю, говорю, вам что сказали, то несите. Он говорит, а как я поставлю это? Вот. Я говорю, в одну тарелочку сложи все и ложечки раздай всем, все нормально. А еще потом 5 бифштексов, пожалуйста, туда же присоедини, и нормально все будет. Они вообще дуреют, когда наши гуляют в ресторанах. Есть такие рестораны, очень дорогие, в которые американцы, скажем, ходят раз в жизни, накопив денег на сок и салат. Наши едят там три раза в день. Вот. Для наших это фабрика, кухня, комбольного комбината. Причем, знаете, есть такие рестораны, в которых очень дорогие, например, блюда подаются, суши. Рисинка к рисинке прилеплена. Это ручная работа. Их надо есть 7 штучек за вечер, палочками созерцая окружающий мир. Сейчас! Наши японцы говорят, иди сюда, этому 80 суши, этому 60, палки убери, дай ложки, быстро. Японцы, наш говорит, ты не хихикай, еще хлеба, супа и мороженого, быстро сюда. Я думаю, со временем у американцев отпадет мозг от головы, как отпал от копчика хвост когда-то. Я даю американцу-продавцу $100, а с меня 55. Он говорит, испортился компьютер, подождите, пока включится, я вам скажу, сколько вам сдачу должен. Я ему говорю, 45. Он на меня смотрит, как будто я Лобачевский. Он меня спрашивает, это вы в уме посчитали? Я говорю, да, столбиком. У меня там столбик, и я столбиком считаю. Наши иммигранты, когда собираются в компаниях в Америке, они про американцев говорят, давайте иностранцев не приглашать. Про американцев в Америке. Иностранцев. И расшифровываю для тех, кто не понимает. Потому что чувства юмора никакого, песни петь при них невозможно. Мы пели однажды Стеньку Разина. Они говорят, что вы такое поете? Я говорю, про народного героя. Переведите, я перевел. У них шок был. Они говорят, его судить надо. Он бабу за борт выбросил. У них очень правильное чувство юмора. Ведь я прилетел в Одессу с американцами, Одесса всегда шутит. Всегда. Причем их шутки только Одесса и понимает зачастую. Как я сижу однажды в ресторане, подходит официант, говорит, а я ей говорю, вторую порцию пельменей дайте. Она говорит, вам мало ли вам понравилось? Вот вы смеетесь. Американцы смеяться не будут. Они скажут, или мало, или понравилось. У нас гипертрофированное чувство юмора вообще. От нищеты, от соображалки. Я вообще считаю, что чем тупее народ, тем лучше он живет. Вот мы никогда хорошо жить не будем. Мы слишком соображаем быстро. И слишком более серьезно у нас чувство юмора. Мы прилетаем в Одессу, я начал рассказывать. Открывается дверь самолета. Самолет остановился. У выхода стоят американцы и мы. Американцы понимают по-русски. Снизу голос одессита. Ну шо вам трав подавать? Американцы побледнели. И меня спрашивают, а бывают случаи? Я говорю, это шутка, не волнуйтесь. Они еще больше побледнели, спрашивают, а в чем шутка? Вот. А как вы объясните, в чем шутка? Наш народ обожает с таким флером шутковать все время. Им же ничего не объяснишь, иностранцы, про нашу жизнь. Американец жил со мной в номере в соседнем, у него... Душ был вмурован в стену вот на этом уровне. Он ходил вокруг, потом позвал нашу тетку администратора, говорит, а если я весь помыться хочу? Она говорит, дурной что ли? Поверни душ наверх, дай напор и пускай на тебя сверху. А я вот так же смеялся, когда диктор по телевидению... неразмятыми губами. Я обожаю за дикторами наблюдать. Блин Клинтон, это диктор сказал. А тут один порадовал. Ой, я сумасшедше порадовался. Он пытался во время предвыборной кампании, я не знаю, что с вами будет, но раз уж расхулиганились, он пытался произнести, извините, одномандатный округ. Сейчас я вам его покажу, подождите. Он, глядя на всю страну, вялыми губами, говорит, андам одна. Понял, что не получилось, и начал разминать губы. Андам одна. Сконцентрировался весь. Говорит, андам одна. Мы... Вы зря смеетесь, очень точное слово по отношению к депутатам, между прочим, я вам скажу. Все ерунда по сравнению с тем, как двое новых русских пришли в магазин в Нью-Йорк покупать противоблошиный ошейник для собак. Пришли и чешут. Мол, продавец молчит, что еще, ребята, покажете? Один наш другому говорит, слышь, он не понимает, что для собак. Покажи собаку. Один встал на четвереньки, без комплексов. И на продавца. Бам-бам-бам-бам. Продавец молчит. Мол, что еще, ребята, покажете? Представляете, да, картинка? Бам-бам, один на четвереньки. А второй ему затягивает это дело. Продавец молчит. Нижний сверху, верхнему говорит. Он не понимает, что от блох. Покажи блоху. Один на четвереньки, второй прыгает. Но мне понравился продавец. Вот молодец, он молчал, потом говорит, ребята, не...